Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Радио Свобода. Новости.
В этом выпуске в Химках власти агитируют жителей поставить подписи в поддержку проекта трассы Москва-Петербург. В Сыктывкаре арестован обвиняемый в организации поджога торгового центра в Ухте в 2005 году. В Иркутске инвалиды местного отделения общества глухих вышли на защиту своего дома культуры. В Химках власти агитируют жителей поставить подписи в поддержку проекта трассы Москва-Петербург, согласно которому она должна пройти по территории лесопарка. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» одна из химкинских предпринимательниц, ей позвонили из городского комитета по управлению имуществом с предложением поддержать существующий проект, заверив, что альтернативный план прокладки трассы еще более вредный для экологии города. По словам активиста движения в защиту химкинского леса Сергея Агеева, подобные звонки поступали и в государственные учреждения. В четверг президент России Дмитрий Медведев распорядился приостановить строительство автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Федерального агентства лесного хозяйства в прямое подчинение правительству. Работа Рослесхоза подвергалась критике из-за бездействия в деле предупреждения природных пожаров.
Рослесхоз теперь будет наделен не только нормативно-правовыми, но и другими контрольно-надзорными функциями, в том числе и обеспечение пожарной безопасности.
Сказал первый вице-премьер Виктор Зубков. В нынешнем году в условиях аномальной жары в России произошло около 30 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 900 тысяч гектаров. Погибли 53 человека, сгорели 2500 домов. В Сыктывкаре арестован обвиняемый в организации поджога торгового центра в Ухте в 2005 году. Сообщается, что в четверг Валентин Гаджиев явился с повинной в прокуратуру и рассказал о своей причастности к преступлению. Ранее он находился в федеральном розыске. В результате пожара в торговом центре «Пассаж» в июле 2005 года погибли 25 человек, 11 пострадали. Летом 2009 года два жителя Ухты были признаны исполнителями поджога и приговорены к пожизненному заключению. В Иркутске инвалиды местного отделения Всероссийского общества глухих вышли на защиту Дома культуры, который принадлежит организации. Одна из строительных фирм запланировала построить на этом месте многоэтажный жилой дом. Люди уверены, что разрешительная документация сфальсифицирована. Из Иркутска передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Инвалиды, по слуху, при поддержке жителей близлежащих домов выставили круглосуточное дежурство перед Домом культуры. Ночь прошла спокойно, а наутро застройщик привез бетонные плиты, чтобы огородить территорию, и тяжелую технику, чтобы начать земляные работы. Активисты всеми силами начали мешать рабочим выполнять распоряжение начальства. Одна часть активистов встала под ковш экскаватора, другая препятствовала установлению ограждения. Рабочие, не стесняясь пожилого возраста и инвалидности защитников Дома культуры, применяли грубую физическую силу. Сопротивление продолжалось, пока на место события не приехали помощник мэра Иркутска Александр Альмухамедов и депутат Думы города Иркутска Алексей Колмаков. Спустя несколько минут подъехал и сам мэр города Виктор Кондрашов. Легитимность строительства он поставил под вопрос. Оригиналы документов ему не предоставили. Мэр высказал однозначную оценку, что строительства дома на этом месте не будет. Вся разрешительная документация фирмы-застройщика была отозвана для проверки. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Радио Свобода. Новости.
Белоруссия вторично отказала Киргизии в экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева. Об этом сообщил в пятницу в Бишкеке генпрокурор республики Байтымир Ибраев, добавив, что киргизская прокуратура намерена вновь обратиться с запросом к Минску, а также рассматривает другие пути привлечения Бакиева к ответственности. Правительство Франции ответило на международную критику, связанную с депортацией из страны сотен румынских и болгарских цыган. В опубликованном заявлении говорится, что французские власти строго соблюдают законодательство ЕС. Ранее сегодня Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации призвал Францию отказаться от коллективных депортаций цыган. В последние недели французские власти депортировали в Румынию и Болгарию более 8 тысяч цыган. На юге Пакистана, в провинции Синд, сегодня началась эвакуация 300 тысяч жителей города Дхатта из-за угрозы наводнения. Поднявшаяся в реке Инд вода прорвала дамбу, защищающую Дхатту. Как сообщают местные власти, уже 70% населения покинули свои дома. В четверг была завершена эвакуация 400 тысяч жителей трех других городов, кроме Дхатты. Из-за длительных и разрушительных наводнений в Пакистане погибли 1600 человек. Миллионы людей оказались на грани голода. Кроме того, растет угроза эпидемий. Вот что заявила в пятницу в Женеве представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эмилия Касселла.
Всемирная продовольственная программа ООН ощущает нехватку 90 миллионов долларов из общей запрошенной суммы в 150 миллионов. Мы будем пересматривать план действий в чрезвычайных обстоятельствах по действующему же плану. Мы испытываем дефицит средств.
Заявила представитель Всемирной продовольственной программы. На Филиппинах уже пятый высокопоставленный сотрудник полиции временно отстранен от работы в ходе расследования обстоятельств гибели 8 китайских туристов, захваченных бывшим сотрудником полиции 23 августа в Маниле. В четверг было установлено, что все убитые были застрелены захватчиком. Выяснилось также, что полицейские, штурмовавшие автобус с заложниками, не были ни вооружены, ни оснащены должным образом. Кроме того, был совершен ряд серьезных тактических ошибок. Власти КНР настаивают на скорейшем проведении расследования и предоставлении им результатов. Кения проигнорировала свои обязательства задержать президента Судана Омара аль-Башира, ареста которого добивается Международный уголовный суд. Президент Судана прибыл в кенийскую столицу Найроби для участия в торжествах по поводу подписания новой конституции. Вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я увидела малютку, девочку с кудрями, и тогда же не на шутку я пленился вами.
В этом выпуске «Поверх барьеров» о своих любимых пластинках рассказывает московский драматург Надежда Птушкина.
Буду помнить, вы сказали, я теперь вас вечно буду...
Услышала я впервые Александровича, и у меня началось какое-то сумасшествие совершенно. Я понимаю, что это была первая безумная любовь. Почему-то я тогда понимала, что любовь надо скрывать. Но не потому, что тебя накажут, а потому, что я это воспринимала видимое, как очень интимное чувство. И я забивалась в угол дивана, и я прослушивала, ну, бесконечное количество раз. И совершенно непонятное чувство мной владело. Мне хотелось куда-то бежать, вырваться.
Забыла про меня мое колечко и про все, что было. Про меня мое колечко и про все, что было.
Надежда Птушкина во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Творчество, власть, политика. Передача Юрия Вачнадзе.
О взаимоотношениях художника с властью сказано и написано немало. Достаточно вспомнить хотя бы книгу Соломона Волкова «Шостакович и Сталин» и фундаментальный трехтомник Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели». Кажется, трудно добавить к этому что-либо существенное, если бы не одно, а точнее два важных «но». Во-первых, все эти исследования, как правило, четко персонифицированы, а во-вторых, радио предоставляет творцам уникальную возможность рассказать о проблеме вживую. Итак, художники, политика. Послушаем художественного руководителя Грузинского академического театра имени Руставели, народного артиста СССР Роберта Стурова.
Проблемы, о которых вы говорили, они возникли, я думаю, не в 20 веке, а уже изначально, когда появилось искусство. Портрет Наполеона, Давида – это замечательное искусство, и одновременно это большой как бы поцелуй взад. Если мы возьмем, допустим, древнегреческую драматургию, мы с самого же начала сталкиваемся с политикой. Электра, царь Эдип, Антигона – это все столкновение правителя с человеком свободной воли, человеком, который хочет найти истину. Если мы перескочим сейчас от древних греков прямо к Шекспиру, то мы заметим, что уже здесь это уже Давид идет до самого своего совершенства. Мы, пройдя опыт достаточно кровавых 4 столетий, немножечко как бы корректируем Шекспира. Можно сказать, что я живу в доме, который в нашей семье предоставили правители Грузии, в особенности Берия, если имеется в виду. В 8 классе у нас с отцом начались отчаянные споры, иногда доходящие до скандала. Мама становилась в середине со слезами на глазах и умоляла, что мы прекратили бы эти крики. Мы спорили о том, что наш вождь – это кровопийца и так далее.
Папа был правоверный коммунист.
Вы знаете, он был сыном человека, по рекомендации которого приняли Сталина в партию. Не мог так легко отделаться от этих семейных традиций. Если бы он даже это сделал бы, может быть, я его меньше уважал бы, потому что он как бы перечеркивал всю свою жизнь.
Говорит известный грузинский певец, народный артист, профессор Тбилисской консерватории Нотаран Муладзе.
Вот у Мемфорда очень интересно сказано, что песни и пляски были раньше, чем государство. Человек больше расположен к творчеству художественному, чем к политическому. Это просто условия цивилизации его поставили такие взаимоотношения, что он так или иначе зависит от политической ситуации даже. Но наше поколение, и особенно тот слой, которым я вырос и воспитывал, на национальных традициях. Я свое поколение называю скрытыми диссидентами. Хотя, может быть, до революционности не доводили себя. Ближе всего вот в этом контексте Верди, потому что он же является маэстро итальянской революции. Из Гарибальди, его связи с Кавуром, и он был членом Савойского парламента. И для меня Верди в этом отношении глубоко национальный художник, и его тематика для меня – это призыв к бою, своеобразно выраженный в ситуациях сценарных и так далее, но его темперамент вот для меня в этом направлении работал. Он хотел разбудить чувство гнева итальянцев против австрийского господства. Все его оперы вот на этом построены, кроме, может быть, редких исключений. Всегда протест, всегда призыв к борьбе. Но это крайний случай. Но поскольку я как раз воспитывался и дома на примере своего отца и тех великих певцов, которыми я имел счастье общаться, вот эта тема Верди своеобразно, конечно, преломлялась в моем сознании. И я никогда не воспринимал Верди как-то абстрактно. Вот Манрико для меня не только борьба за любовь и против какого-то угнетателя в испанском королевстве, и, кстати, он и глава бунтовщиков, но это опять-таки призыв. Почему? Не случайно ведь Каур, когда узнал о победе Гарибальди, открыл окно и начал петь кабалету Манрико. Это известный факт в истории. Для меня воодушевление Верди переходило вот в какой-то протест мой личный на сцене.
Thank you.
ученик Мераба Мамардашвили и Александра Пятигорского, философ и филолог Заза Шатиришвили.
Мы точно можем сказать, что, начиная Данте, поэт исполняет главную роль в политике. То есть, начиная Данте, поэт становится пророком. Вот это очень важно. То, что мы знаем у Пушкина, да, духовная жажда томим, пустыня мрачная, влачился, да, пророк. Это дантовская традиция. Данте был первый, который указывал высшую истину и священникам, и политикам, и монархам. Его «Божественная комедия» – это не просто литературное произведение, а мистическое произведение, политическо-мистический трактат, указывающий европейским народам путь истины.
Говорит Заза Шатиришвили.
От политики, конечно, не уйти, как говорил Наполеон, политика – это судьба. Но от тебя зависит тут, как не уйти. Ты или вот так прямо вот бросаешься в открытое море и отражаешь вот такие явления, не просто отражаешь, а сам становишься частью этого, не просто слушаешь музыку революции как блока, сам становишься вот этим началом, как Мирхольд, допустим. Можно и по-другому. Вот как Достоевский, человек монархических убеждений, написал совершенно другой тип романа, да, полифонический.
Возьмем, скажем, трагедию Галактиона.
Речь идет о грузинском поэте Галактионе Табидзе.
В двух-трех словах, что бы вы могли сказать в этом смысле?
Вот если брать грузинскую традицию, допустим, особенно вот 20-й век, да, 20-й год, 30-е, самые сложные годы, 40-е, вот, допустим, Галактион. Я занимался Галактионом, даже книгу написал о нем. Галактион очень серьезно воспринимал революцию. Для него Октябрьский переворот не был переворотом, это была революция. И, кстати, когда он вернулся из Петрограда, у него устроили обыск, наши меньшевики не доверяли, жена большевичка и так далее. Оля Окуджава, которую расстреляли в 1937-м. Кстати, она тетя Булата Шаловича, сестра Шаловы Окуджавы, грузинского и советского партийного деятеля. И Галактион воспринимал революцию очень серьезно. У него такое знаменитое стихотворение «Корабль Далант» называется, да. И там первое упоминание Ленина. Грузинский литерат. Это не казенное упоминание, это очень важное упоминание. Новое имя. И возникает новый мир. Вот как Блок слушал музыку революции, написал не казенное, а совершенно трагические 12. Галактион тоже написал свои 12. Это и Далант, потом написал 18-й год, потом поэму Джон Рид, знаменитом Джон Риде. Ну, конечно, потом пошли 30-40-е, когда он писал казенщину и писал вот то, что мы называем второсортным социализмом.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Творчество, власть, политика».
Знаете, в грузинских операх, особенно это в пении Давида Ясоновича, моего отца, многие тонко чувствующие слушатели и даже сейчас прослушивающие его старческие, можно сказать, записи, особенно внимание обращают, что это печаль грузинского народа о своей судьбе.
Говорит Нодар Анкулаци.
И это не против какой-то политической власти, а о целой судьбе. Здесь он гражданин уже, он, может быть, там оплакивает Этери или Наро, но в голосе его, можно сказать, вся скорбь Грузии заложена, в интонации. Я сейчас по ходу нашей беседы вспомнил такой случай в Канаде, на Монреаль 67. Я пел там арию Малхаза, предсмертную. И, как мне и говорили, это я почувствовал, очень удачно спел, можно сказать. И после первого же концерта был банкет с правительственной частью нашей делегации. Один из секретарей ЦК был тогда с нами, Пруите. Он поздравлял меня с большим успехом, и он мне сказал на грузинском, конечно, языке: «Знаете, в вашем пении я почувствовал, что вы защищали родину». И причем он добавил: «А я вас так никогда не слышал». Я ему сказал: «Где я пою, вы там не бываете, а где вы бываете, я там не пою».
Thank you.
Галактион, конечно, поэт революции, как и Блок, кстати.
Говорит Заза Шатиришвили.
Он воспринимал совершенно серьезно себя, и у него были на то большие основания. В 1927 году выходит его второй сборник, совершенно гениальный. Там он говорит совершенно недвусмысленно такое стихотворение, что наша эпоха ждет нового Руставели. Этот новый Руставели он. И он новый мессия грузинской поэзии, и он приносит новую весть. Вот как Евангелие, это хорошая весть, если вот буквально перевести из древнегреческого, да, у него тоже есть весть. Весть о спасении мира. Вот он вернулся из Москвы, из Петрограда революционного, и он приносит весть о спасении мира. Вот из этого революционного хаоса рождается новый порядок, новое небо, новая земля. Это буквально цитата, то, что я говорю. То есть он, конечно, метафизический поэт, но он метафизический поэт великой русской революции, как Хлебников, как Маяковский, как Блок.
А почему потом прыжок со второго или с третьего этажа?
С четвертого, если не ошибаюсь, так называемого личкомбината, да, потому что он воспринимал себя как единственного поэта. То есть у него есть такие стихи, он говорит, что вот как одна вселенная, один Галактион, нет другого Галактиона. Только он. Существует даже такая вот байка. Его спросили, кто второй в Грузии, как поэт. А он сказал, в Грузии я первый и последний. То есть, как альфа и омега. Это его в каком-то смысле довело до этого. После этого солипсизма у него были страшные срывы и сомнения, отражающие вот это вот отчаяние, совершенно вот такое отчаяние, богоборчество, потом покаяние, что вот нет... Выхода нет, вот все будет так, исхода нет, да.
То есть это не был протест против советской власти, нет. Это был конфликт между ним, новым мессией, и остальным обществом, неважно, в какой формации находящимся.
Советская власть, она же тоже менялась. То есть был 17-й год, потом 22-й, потом 30-й, 37-й, жену расстреляли, понимаете? Потом 40-й, он совершил самоубийство в 57-м, уже во времена оттепели, да? То есть с властью у него бывали проблемы, но, в принципе, его любили, он получил орден, Цианова в 37-м расстреляли. Его не расстреляли. А могли, кстати, жену расстреляли, Олю Кудрявцеву. Так что, в принципе, все было в его жизни. Но, конечно, с советской властью были сложные отношения.
Всю жизнь я ставил спектакль про диктаторов. И тогда, когда это практически равносильно было, ну, героизм я не сказал бы, но смелости определенные.
Говорит Роберт Стуро.
Тогда был определенный, уже выработанный режиссером стиль, я бы сказал, как говорить правду. Сейчас не ожидал, что в моей республике, я очень поддерживал эту перебеду власти, вдруг окажемся в сходной ситуации. Но когда дело касается уже театра, где все-таки элементы искусства должны присутствовать, я думаю, просто так, как говорят в газете, я не могу говорить. И еще язык тот как бы у меня не выработался. Вот как мне бороться с этим злом новым? Так в «Драконе», кстати, говорится, что дракон-то умер, но семя его как бы в нас самих лежит. Есть актеры, которые не согласны с моим мнением. И мне приходится иногда их и не занимать, чтобы не было бы мучительных споров. Хотя это противоречит моему такому режиссерскому креду. Я считаю, что в спектакле должны быть заняты талантливые артисты. А если этот артист, ну, допустим, имеет какую-то другую политическую установку, то тогда я не хочу, чтобы репетиции превращались бы в споры, я как бы тактично отстраняю его. В нашем театре был великий грузинский режиссер, которого расстреляли. Я не хочу, чтобы меня расстреливали, естественно. Но если они не хотят, они могут честно сказать мне, я могу просто уехать, у меня масса предложений, я буду ставить, приезжать сюда и кормить свою семью. Грузия без свободы и без свободного искусства для меня становится не Грузией. Хотя традиции грузинского искусства таковы, что отношение к людям искусству и творцам было не очень симпатичным, начиная с мифа о деснице великого мастера, кончая Пиросмани, там Гудзиашвили, все они были, в общем, попали.
Как вы думаете, при любой власти, когда проводится любая политика, художник, неважно, это режиссер, это композитор, это актер, ну, любой художник, да, должен ли быть априори оппозиционером?
Думаю, что он должен быть в оппозиции, потому что политика – это место, где невозможно быть моральным, невозможно быть честным, невозможно быть подлинным, свободным человеком. Когда ты вдруг становишься великим полководцем, потому что битвы, которые победил ты, были уничтожены, 20 миллионов человек, из-за этого количества ты пишешь в историю как великий полководец, то мне становится не совсем приятно, что так легко можно уничтожать судьбы людей, как говорил Сент-Экзюпери, что там, может быть, были и Моцарты, ну, один хотя бы. И напоследок, если вы позволите, я недавно прочел замечательный афоризм Оскара Уайльда. Он говорит, что да, Шекспир прав, мир – это театр. Ну, боже мой, какая ужасная труппа.
Говорил Роберт Стуро. Замечательный грузинский композитор, мой друг Бедино Квернадзе, музыка которого звучала в сегодняшней передаче, был одним из тех, кто не пользовался благосклонностью нынешних грузинских властей. Вот что сказал он год назад в интервью, которое я записал для грузинской службы «Радио Свобода». Нас почему-то списали со счетов. Говорят, надо начинать с нуля. Наши фамилии даже не упоминают. Я всюду выступаю и буду выступать против этого. Мы не уйдем просто так, уходя напоследок, громко хлопнем дверью. Увы, любимец грузинской публики скончался 2 месяца назад. Власти, надо сказать, не уделили должного внимания этому скорбному для всей нации событию.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Творчество, власть, политика». Продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлияет ли на российскую власть возмущение международной правозащитной общественности арестом Льва Пономарева? Об этом говорим с адвокатом Ксенией Костроминой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Из Кабардино-Балкарии поступают сообщения о том, что в столице республики, городе Нальчик, ведется спецоперация против боевиков. В городе слышна стрельба. Ранее сегодня поступала информация о том, что найденные убитыми в Чегемском районе Кабардино-Балкарии супруги оказались сотрудниками управления ФСБ по Красноярскому краю. В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела пятерых моряков с затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Остается неизвестной судьба шести членов экипажа. В российской столице прошла акция «Москва. Есть доступ», которую организовал журнал «Большой город». Цель акции – проверить, что изменилось в столице за год для людей, которые вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. В Химках власти агитируют жителей поставить подписи в поддержку проекта трассы «Москва-Петербург», согласно которому она должна пройти по территории лесопарка. В Сыктывкаре арестован обвиняемый в организации поджога торгового центра в Ухте в 2005 году. Сообщается, что в четверг Валентин Гаджиев явился с повинной в прокуратуру и рассказал о своей причастности к преступлению. В результате пожара погибли 25 человек. В Москве милиционер, задержанный по обвинению в вымогательстве 250 тысяч долларов, признал свою вину. Оперуполномоченный потребовал у владельцев изъятого в аэропорту груза деньги за его возврат. Правительство Франции ответило на международную критику, связанную с депортацией из страны сотен румынских и болгарских цыган. В опубликованном заявлении говорится, что французские власти строго соблюдают законодательство ЕС. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца Айджалона Гомеса, осужденного в Северной Корее за незаконное пересечение границы.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» московский поэт, полиглот, артист Вилли Мельников.
В так называемом нежном возрасте, когда стихи пишут чуть ли не все, не писал ничего. С языками я дружил с детства, правда, у меня катастрофически не шел английский. Не шел и все, хотя целую пригоршню некоторых других языков, особенно скандинавских, древнегреческий, латынь, с латыни все началось. Я увлекся энтомологией на 5-м году жизни. Именно энтомология заложила в моей жизни таких два основных стержня, позже закрутившуюся в некую такую ДНК-образную стержневую спираль. Это лингвистика и биология. Была такая переводная прекрасная книга, изданная причем в год моего рождения, 62-й, как ни странно, русский перевод. Книга знаменитого французского энтомолога Эжена Лемульта «Моя жизнь с бабочками». Сначала, конечно, я просто коллекционировал. Без этого морфологию насекомого не изучишь. У меня до сих пор сохранились более десятка энтомологических коробок с насекомыми. Самые такие эффектные я оставил. Часть подарил моей бывшей школе. И вот пара-тройка коробок у меня стоит и висит в виде картин. Действительно, это картины. Впоследствии я понял, что они составляют целые тексты. Некоторые поэтому лингвисты упрекают меня в текстоцентризме. А для меня мир действительно затекстован. Все можно прочесть. Трещина в асфальте до ветвления древесной кроны. Все представляет собой тексты, причем потрясающие попадания в вполне реальные языки. И, может быть, это то, что Борхес назвал письменами Бога. Я, будучи по образованию ветврачом, закончил Московскую ветеринарную академию. Я же сразу призвался в армию и пошел, ну, правда, после вуза на полтора года, но солдатом. Армия, потом война афганская, на которую я попал, опять же, через те же самые языки в Афгане. Там есть и скоробей, и такой медляк Фауста, как его называют в определителе. Я его про себя в детстве прозвал скрипач. У него жесткие надкрылья к низу, к концу брюшка, сужаются, как фраг у скрипача все равно. Вот даже себе в домашних садках многие разводят. Он очень эффектный, на пришельца похож. Ну, а в отличие от пришельцев, мне там пришлось стать самым настоящим ушельцем. То есть, в какое-то время уйти в защитную оболочку. Этот навык ношения защитной оболочки у меня до сих пор не пропал, и это хорошо. Наработался психоиммунитет серьезный, поскольку в Туркестане, куда я сперва попал, ну а потом в Афгане, куда я вынужденно переехал чуть позже, фауна была довольно однообразная. Это были такие ползающие, летающие, шевелящиеся метафоры. Самые настоящие метафоры, модели людей, которые себя окружали, модели характеров. Нравы довольно-таки насекомые во многих смыслах. Как говорил один полковник в нашей ракетной бригаде, который был прикомандирован в качестве военфельдшера. Ну да, говорит, мы насекомые. Ну и что, говорит? Вот, говорит, погоны, это вот как ты их называешь, говорит, надкрылья, да? А у нас, да, если не увернешься, тебя раздавят. Ты можешь только еще пожелать, если успеешь, что на тебе еще поскользнуться. Что называется, по пьяной лавочке так, разоткровенничался как-то. Я это называю дехлорацией независимости. А из всех насекомых, конечно, самый опасный был москит флеботомус. Он размножался в норах пустынных сурков, тарбаганов, и переносил жуткое заболевание, так называемый лейшманиоз, или более известное как мургабская язва. Лейшмания – это такая инфекционная родственница всем привычной инфузории, но эта инфузория совершенно жуткая, и с ней можно было справляться только мазью и инъекциями антибиотика мономицина, которого у меня вечно не хватало, и лечение очень изматывающее и долгое. Меня не укусил ни разу ни один. Ну, жарко, в 2 часа дня было плюс 46 в тени, а в 2 часа ночи на этом же месте минус 3. Камни крошились от такого перепада. Мы выжили. Если не считать контузию, которая во многом определила и до сих пор продолжает определять вот мою жизнь, просто неожиданный обстрел, видимо, погибли ребята разведвзвода, по крайней мере, они так и не вернулись. И некому было предупредить о готовящемся артобстреле с ближайшего предгорья Гиндукуш. Чемоданы мы их звали, такие крупнокалиберные осколочные мины пакистанские. И вот ими нас начали обстреливать. А я в это время сидел и перевязывал легкораненых. Остальные друзья просто пришли поболтать, в основном ребята моего взвода. И вот этот неожиданный обстрел. Причем он совершенно без свиста летит. Не так, как классический снаряд, нарастающий свист и взрыв. Нет, они летят практически бесшумно. Узнаешь о них, когда уже что-то начинает взрываться. И две мины достались моим друзьям, а мне досталась суммарная взрывная волна. И, в общем, меня засыпало остатками глинобитной стены в смеси с тем, что осталось от моих ребят. Затем подоспевший начмед, капитан, мой непосредственный командир, потом рассказал, что он диагностировал у меня клиническую смерть, меня пришлось выволакивать. Минут 8-9 вот так было. Затем я задышал, но в сознание не мог прийти еще минут 10. Суммарно где-то я отсутствовал на земле в сознании около 20 минут. Впечатлений того, что я увидел на той стороне, хватило, если рассказывать, часов на 6-7. Никаких туннелей и светоносных ангелов в их конце я не видел. Все было гораздо более трудноописуемее, непредсказуемее, сюрреалистичней, что ли, психоделичней, наконец. С того дня я просто четко знаю, что смерти действительно в привычном нам смысле беспробудно-безысходном не существует. Это всего лишь философская категория.
«Поверх барьеров» представляет московского поэта Вилли Мельникова.
Возвращение было таким, как из смерти в жизнь, как впоследствии из армии в мирную жизнь. Эти возвращения были такими, что пожалел, что возвращался. Когда я уже начал работать в Институте вирусологии, начали шептаться, что у Вилли странные подозрительные тихи, дергается голова, а меня вот-вот только-только, вот пару-тройку месяцев назад как контузило, я только в себя начинал приходить, только. А почему она дергается у Вилли? А потому что наверняка вот наркоман, он обкуренный, и здесь эти наркоманские привычки на гражданке сохранил. О, да он молодежь института, многообещающих ученых, наркомании поперезаражает. Вот эта обывательская, мягко говоря, доброжелательность, она очень доставала тоже, она усиливала синдром отторжения, ощущение, что на тебя всем плевать. Ну, сум-квыква, каждому свое, как римляне говорили. У меня был такой довольно тошнотворный этап личной жизни. В профессиональном отношении я 5 лет работал и довольно интересно работал. Что называется, накопал много интересных личных данных, маленьких открытий, которые кое-кто из моего руководства не преминули взять себе в диссертации. Поэтому я решил попытать счастье в другом. Все к этому шло. Жизнь так повернулась, что мои бывшие увлечения стали моими профессиями, а моя профессия стала одним из моих хобби. Моя полиглоссия – это не результат контузии, это не нулевая точка, как обычно вот принято многими думать. Она, безусловно, подготовила меня вот к этому моему второму рождению. Я долгое время не мог понять, что же со мной происходит. через года три после борьбы с копошащимися и потрошащими ощущениями в головном мозге, это я очень слабо сказал, года три, три с половиной прошло, прежде чем начались вот эти лавинообразные всплески языков в мое сознание, подчас еще спонтанных, но и неосознаваемых. Сперва я подошел к себе как к врач, думаю, ну что-то посттравматическое все-таки меня настигло. И нет, оказывается, вот эти языки, которые начинали звучать во мне, вполне реальные языки, как современные, так и древние, терпеть не могу термин «мертвые языки», вот я их называю «умолкнувшие». Я очень долго не мог найти наименование этому процессу, который во мне стал происходить, до тех пор, пока не познакомился на одной международной конференции с американскими психоневрологами. Рассказал им, в чем дело, а они говорят: ну, приятель, да у тебя же channeling, от channel, канал, то есть по-русски что-то вроде проканаливания, в ноосферу. Читайте Вернадского. Ну вот, если уж так случилось, то с этим надо что-то делать, пока это что-то не сделало нечто с тобой. Я приручил последствия своих контузий. Я научил, не заставил, а научил эти последствия работать на себя, на свое творчество, на вот этот самый симбиоз контрастов, на котором основана вся моя жизнь и творчество. Для меня основной критерий знания языка какой? Писать на этом языке стихи в зависимости от ситуации и настроения. Нужно какое-то время, чтобы раскочегарить этот язык. Затем еще, возможно, сложность в том, что я этим сам процессом не вполне управляю. Я не выбираю язык, на котором писать какой-то художественный поэтический текст. Он будто сам выныривает и говорит мне: ты знаешь, сейчас адекватнее всего высказаться на мне. Используй меня. У меня есть несколько самопридуманных авторских жанров. Большую часть из них нужно, да практически все из них нужно показывать. Но о некоторых можно и рассказать, и произнести. Самый ранний, самый мой любимый, это то, что я назвал лингво-гобеленом. Языковые коврики. Что это такое? Это многоязычные поэтические тексты, стихооттворение, то есть стихотворное пространство ты оттворяешь. И вот это стихооттворение написано на разных языках. Не одно и то же на разных языках, как зачастую думают, а разные части стихотворения на разных языках. И когда читаешь такой лингво-гобелен в режиме нон-стоп, обнаруживается его сильный психотерапевтический потенциал. И я пишу на разных языках одно стихотворение не потому, что мне так хочется, а потому, что иначе мне не пишется. Ну, не будешь же петь песню на одной и той же ноте. Вот точно так же и здесь. Я уверен, что когда-нибудь языки будут выписывать в рецептах, как сейчас, мази, капли, таблетки. Свои стихи на разных языках, как и на одном каком-то языке, так и поочередно на различных, я пишу в манере, в стиле, которую называю муфтолингва. Есть еще другой, интроксенолингва, но с вкраплением разных языков в пределах одного слова. В силу очень четкого фонетического попадания этой части слова в слово другого языка. Но это больше для глаз. А муфтолингва, ее можно и послушать. Например, поговорка «долг платежом красен», если ее прочитать на муфтолингве, в стиле вот этих самых слов кентавров, получится: «задал жадность, возвращедростью красна». Или же: «весна, мерзляться, медитая, льдинозавры». «Осень, обезглав густ, нес скелето на прохладбище». Или же: «семейная идиллия», очень иронический монастих: «я рукоприкладам, когда ты надоева». И вот такой один из моих таких, что ли, хитов: «Москва, это уже третий, неповторим». Что такое действительно настоящие стихи, настоящая поэзия? Это внутренний такой психологический борт-журнал самого автора. Это его внутренний такой сталкер, что ли.
Московский поэт, полиглот, артист Вилли Мельников в разделе «Наши современники». В передаче звучали фрагменты из фильма «Ириады Юсуповой» и Александра Долгина «Прекрасные люди в поисках прекрасного амбиента». Запись Тамары Глинковой. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает московский драматург Надежда Птушкина.
Засни скорей, о Терезита, распахни свое узорное окно. Серебристым светом все луга залиты, все волшебною луной озарено. Ночь полна очарования меж зеленых берегов. Слышно тихое журчание, то прозрачный Мондего.
Мне было лет 6, и родители на Новый год купили патефон. Я росла в Ленинграде. Пластинок был очень большой тогда выбор. Услышала я впервые Александровича. Я даже имя его не помнила, потом годами. Я до сих пор помню эту пластинку. Она была черненькая, с красной каемкой вот по малому кругу в середине. И вот я услышала впервые его исполнение. Мама поставила, вдыхая розы, аромат тенистый, вспоминаю сад и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогда. Моя любовь, как струйка дыма, что тает вдруг сияние дня, но вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. В общем, весь этот романс я помню наизусть, и у меня началось какое-то сумасшествие совершенно. Я понимаю, что это была первая безумная любовь. Мама работала в больнице, мама дежурила ночами, папа работал, то ночная смена, то дневная. Я очень часто оставалась в комнатке одна, и я оставила Александровича, потому что почему-то я тогда понимала, что любовь надо скрывать. Но не потому, что тебя накажут, а потому что я это воспринимала, видимо, как очень интимное чувство. И я забивалась в угол дивана, и я прослушивала это, ну, бесконечное количество раз, и совершенно непонятное чувство мной владело. Мне хотелось куда-то бежать, вырваться.
Я увидела малютку, девочку с кудрями, и тогда же не на шутку я пленился вами. Дал колечко вам, вы взяли, и резвясь беспечно буду помнить, вы сказали, я теперь вас вечно буду помнить, вы сказали. Я теперь вас вечно.
И это все меня переполняло, и что-то мне хотелось, но я не знала чего. И на всю жизнь у меня осталось, что у мужчины, которого я люблю, должен быть голос. Голос должен быть обязательно родным. Родным, своим. Вот Александрович был такой. И я его лица никогда не видела. Вот сейчас недавно я посмотрела в интернете данные о нем, что это Михаил Александрович. Он был безумно популярен, знаменит, и что это мировая величина. И, к сожалению, он умер в 2002 году в Мюнхене. И если бы я знала, что он жив, если бы вот эта передача была пораньше, я бы, наверное, съездила в Мюнхен, потому что много общих знакомых бы нашлось. И я бы, конечно, бы встретилась с ним. Но, к сожалению, мы всюду и всегда опаздываем. Мне жаль, что я ему не сказала. Как бы это смешно и не звучало, и не сентиментально по-детски, но это было очень серьезное, глубокое чувство.
Chi è mai, chi è qui nel suo avvece? Io tremo, è umano corpo. Mia figlia, Dio, mia figlia!
Моя мама, у которой был очень хороший голос, работала в больнице имени Свердлова. Это была правительственная больница. И там лечились знаменитые певцы, знаменитые композиторы. И у нас всегда были контрамарки и Мариинский оперный театр, и Малый театр опера-балета. У нас была традиция в семье. В воскресенье утром ходили со мной, то есть всей семьей ходили на какую-то утреннюю оперу. Это не была детская опера. Очень часто ходили на Марфу Пасанец и на Риголетто. Это особенно часто. В основном были русские оперы. Поскольку мы ходили в воскресенье утром, 4 дня в месяц, мы ходили чаще, чем там выпускались премьеры. Поэтому мы неизбежно все пересмотрели по много раз. В самом театре продавались пластинки, продавались буклеты. Журнал, который, на мой взгляд, был великолепен, «Театральный Ленинград», где было очень много уделено внимания театрам оперы и балета, и где всегда помещались либретто. У нас была огромная подшивка, и я это все читала, поэтому я знала очень хорошо вот все эти либретто оперы, довольно-таки запутанные. Но поскольку я все это много читала, вот на ночь с удовольствием, как сказки, я все это знала. Мы покупали пластинки, потом я дома прослушивала эти пластинки, и вот благодаря этому какое-то музыкальное воспитание, не всегда добровольное, я все-таки получала. Но вечером, в воскресенье, в оперу шли папа и мама только. И я очень расстраивалась. Вот в тот же день утром мне не хотелось идти. Я относилась к этому как к культу походу. Наряжаться, одеваться, туго заплетать косички, сидеть оперу слушать. Довольно тяжело для ребенка 4 часа. Но когда они шли вечером, и я представляла себе, что они сидят в этом мягком, роскошном, красивом зале, в красивых платьях. В зале был специфический запах. Немножко моли, немножко духов. Женщины были в мехах, тогда модно было меха, эти чернобурки на плечах, от всего это был запах нафталина, не моли, а нафталина, конечно, сладковатый такой. В зале был прелестный этот запах, смесь такой нафталины, чуть сладковатого, не сильного, и запах вот красной Москвы и каких-то одеколонов, может быть, тройки. Эти чудесные кресла тогда синие были. Мы сидели обычно по контрамарке в очень хорошей ложе около самой сцены. Были тогда служащие в униформах, мне казалось, это очень красивая униформа. Конечно, были безумные декорации красивые, и люди хлопали вначале, когда открывался занавес. И этот занавес тяжелый был тоже очень красивый, бордовый. И вот когда родители сидели там в театре, я себе все это представляла, я очень тосковала, мне очень хотелось снова в этот театр попасть. Я тогда ставила пластинку, слушала, и мне казалось, что я вместе с родителями смотрю.
Сердце красавиц, склонно к измене, страсти клянутся, плачут, смеются, нас увлекая. Вечер смеются, нас увлекают и изменяют даже шутка.
Пребывание в такой насыщенной музыкальной атмосфере побудило меня заинтересоваться музыкой профессионально. Я захотела учиться играть на скрипке, потому что я в оркестре видела скрипки. Это все было потрясающе, как они все синхронно взмахивали смычками. Я мечтала, мне очень нравилось играть в кинотеатре перед сеансом. А мне хотелось быть в черном платье с белым кружевным воротничком, играть перед сеансом. И я стала просить родителей. Родители были счастливы, особенно отец. Ему казалось, что чем больше у меня образования, тем это будет лучше. Его не смущало, что у меня нет слуха, меня проверили. Не смущало, что нет голоса. Не смущало, что я на первом же туре провалилась в музыкальную школу. Но дело в том, что у мамы были огромные связи. И я попала в лучшую музыкальную школу Ленинграда. И я попала к лучшему педагогу Моисею Павловичу Векслеру. Это было все без взяток, чтобы кто-то не подумал. Это было потому, что мама кому-то спасла жизнь. Ей не отказывали ни в чем. Она была очень хорошей медсестрой. К ней очень хорошо относились пожизненно многие люди. Скрипкой я была одержима. Я играла на ней очень много. Я жила в коммунальной квартире. Никто этого уже не мог выдержать, поэтому я играла в общей уборной. Я запиралась. Это была единственная изолированная комната. Я опускала стульчак, клала доску, ставила там пюпитр. И я играла. Когда нужен был туалет, я это все автоматом выносила, стояла в коридоре с этим пюпитром аккуратно, со скрипкой такой, снова вносила, снова играла. Но очень быстро я начала понимать, что не очень хорошие мальчики, на которых ругался педагог, которые не выучивали уроки, играют гораздо лучше меня. Занятия были индивидуальные, но пока ты ждешь своих занятий, ты видишь, как занимается другой. И когда им ставили тройку, а мне он ставил пятерку за старание, он видел, что я очень старалась, и просто не знал, что делать. Он жалел меня, он понимал, что из меня никогда ничего не выйдет. Он меня жалел, стало 5 с минусом. Я просто не вылезала из отличниц. Потом, когда его, видимо, уши не выдержали, он садился за фортепиано и играл мне. Играл и пел. У него был великолепный голос, это был очень добрый человек. И я помню, что он мне тоже пел из опер. не счесть алмазов каменных, не счесть. Не счесть жемчужин в море плодённом в далекой Индии. Вот так я Садко узнала оперу. Но не вышло из меня скрипачки. Поняла я это только в 15 лет. Это было безумно больно. Это была большая травма, когда я поняла, что мне надо расстаться со скрипкой. Но я, наверное, поняла очень важную вещь, что талант не вымолишь, не купишь, не заслужишь. И когда говорят, что талант это 90% усидчивости, это неправда. Талант – это талант, а к нему надо еще 200% усидчивости, чтобы его реализовать. И еще я поняла, что да, это трагедия, когда ты бездарен в окружении талантливых людей, как бы Моцарта и Сальери. Другое дело, что я всегда восхищалась Моцартом, я их не хотела убивать никогда. Потом, когда я стала писать пьесы, мне всегда казалось, что на скрипке было бы играть более здорово, даже в оркестре, чем писать пьесы. Это как первая любовь. И поэтому вот меня миновало всякое тщеславие, всякие самомнения, самолюбование, все прошло, потому что я считала всегда так, что вот, ну, не получилось мне играть в кинотеатре перед сеансом, ну, хоть пьесы пишу. И буквально 3-4 года уже только вот это вот ушло, все это очень сильные детские страсти. И я стала уважать себя, любить за то, что я пишу пьесы, осознавать, что это прекрасно, и что это мое призвание, и что я как-то реализовываю себя в этом. И это тоже неплохо.
Московский драматург Надежда Птушкина в рубрике «Мои любимые пластинки». Ее записала Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».